Всем привет! Вы на канале Breakfast Show. Это программа «Экономический смысл». Меня зовут Маргарита Лютова. И здесь со мной, как всегда, профессор Гарварда Олег Исхоки. Олег, привет!
Привет, Маргарита! Рад быть с тобой тут.
И я очень рада, что ты тут в нашей онлайн-студии вместе с нашими зрителями и слушателями, которые пока устраиваются перед своими экранами, не знаю, вставляют наушники, выходят на пробежку. Пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции. Это очень важно для того, чтобы у всего канала Breakfast Show дела шли еще лучше, чем они будут сейчас. И чтобы мы тоже продолжали с вами регулярно встречаться, мы будем вам очень за это признательны. И сразу проанонсирую, даже поменьше технических заявлений, скорее к сути. Мы сегодня наконец-то поговорим про налоги. Мы долго анонсировали, наконец-то до этого дошли. Тем более, что нас к этому подталкиваете вы, дорогие зрители. Вы пишете нам вопросы в огромном количестве. Спасибо вам большое. Я все еще по-прежнему каждый из этих вопросов собираю. Мы на него внимательно смотрим. И вот тут Олег тоже заметил вопрос, посвященный НДС. Мы к нему потом подробнее вернемся, но я хочу просто сказать отдельное спасибо автору этого вопроса с ником Джордж Логинов. Потому что этот вопрос, он, кстати, из трех частей, начинается с такого вступления. После лекции Мэнкью возникло несколько вопросов. Лекция – это та самая, которую Олег рекомендовал в прошлом выпуске. По-моему, это прекрасно. Спасибо вам, Джордж Логинов. И, кстати, был вопрос, кто-то не смог найти ссылки на лекции и другие материалы, которые мы упоминаем. Они всегда есть в описании видео. Его надо развернуть. Там сначала вверху есть другие важные сообщения про то, как поддержать канал Breakfast Show, про мерч. Это тоже все очень-очень ценно. И если вы промотаете чуть ниже, вы сразу видите материалы, которые упоминаются в этом выпуске. Они там есть всегда, обещаю вам. Мы над этим тщательно работаем. Ну что, начнем с налогов поскорее. Давай сделаем какое-то небольшое введение, по возможности короткое, которое я буду перебивать вопросами. А вообще, зачем нужны налоги?
Да, супер. Прямо то, с чего надо начинать. Налоги позволяют государству финансировать свое существование, да, и вот есть размер государства. Размер государства – это как бы расходная часть, об этом можно так думать. Экономический размер государства – это сколько расходов у государства. Значит, когда мы говорим, ну, есть government spending, это вот именно расходы на покупку каких-то товаров и услуг, а есть перераспределительная часть функционирования бюджета, и как бы это две части, которые практически одинаковые по размеру в большинстве стран. И это то, что нужно финансировать. Поэтому, значит, вот размер государства, это сколько государство денег тратит, а налоги – это то, что позволяет, значит, это финансировать. Можно это финансировать через долг, но долг – это отложенные налоги. То есть, если вот сейчас растет долг, это означает, что государство в будущем каким-то образом соберет налоги. Оно может их собрать через настоящие налоги, а может быть дефолт, может быть инфляция. И это то, что тоже происходит с какой-то регулярностью в каких-то странах, да? Но как об этом нормально думать, что вот есть размер государства, расходная сторона, и есть налоги, которые это оплачивают. Есть причина, почему есть долг, потому что ты не хочешь, чтобы налоги флуктуировали очень сильно от года к году, чтобы налоги должны быть достаточно стабильны. И есть у нас оптимальные результаты про сглаживание налогов. Да? Одна из знаменитых статей Роберта Барро – это про оптимальное сглаживание налогов. А расходы такие, какие есть. Да? То есть, например, если происходит какое-то стихийное бедствие или неурожай, или война, это то, что приводит к более высоким расходам в какие-то периоды времени. А налоги должны быть более постоянные. И вот поэтому государство использует государственный долг в идеальной ситуации, чтобы сглаживать налоги от года к году. При этом, значит, когда нужно больше государственных расходов, делать их, когда меньше, уменьшать долг. Да? И вот это такое идеальное функционирование. Да? Есть, можно говорить о оптимальном размере государства, и это такой политический вопрос. Это не столько экономический вопрос, каким должно быть размер государства, а это то, что должны люди выбирать, сколько они хотят. Вот теперь надо поговорить, что входит в этот размер. В этот размер входят две вещи. Первая вещь – это то, что мы называем общественные блага. Роль государства основная – это предоставление общественных благ, без которых страна не может функционировать. Общественные блага – это вещи, связанные с инфраструктурой, которую государство предоставляет, с тем, чтобы делать enforcement и гарантировать, что правила игры, которые люди приняли, выполняются. Да? То есть это все, что связано с вещами, которые индивидуальные агенты не могут предоставлять, да, но они делегируют это государству, но это имеет издержки. То есть, ну, например, все, что связано с судами, с полицией, с другими сервисами, которые только государство может оказывать, это часть общественных благ. Общественные блага могут включать в себя более широкую вещь. Например, регулирование финансовых рынков – это тоже общественное благо, да, и государство должно этим заниматься. Да. В целом есть бюрократия, которая выполняет многие разные функции, и можно иметь очень узкое представление о государстве, что это вот минимум вещей, которые государство должно делать, а можно иметь более широкое представление. Например, строительство дорог, да, очень часто это финансируется, или строительство инфраструктуры. Да, например, порты и аэропорты – это может быть частный сектор, который это предоставляет, а государство только создает условия, чтобы частный сектор мог это предоставить. А может быть, это общественные блага, которые государство строит, финансирует и так далее. И разные страны по-разному это устраивают. В Америке всегда сдвиг в сторону большего роли частного сектора в предоставлении общественных благ, а государство просто дает им платформу для этого. В других странах, в Европе в частности, часто это в сторону государственного предоставления общественных благ. Точно так же мы можем думать о медицине, образовании, там, общественном здравоохранении. Какие-то части этого всегда предоставляет государство и должно финансировать это, какие-то отдается больше частному сектору, например, больницы, да, может быть, частные больницы, могут быть государственные больницы. И опять, люди должны принять какое-то политическое решение, как они хотят организовать, как это устроено. Дальше есть вопрос про тюрьмы. Да? Тюрьмы, казалось бы, как правило, везде это то, что государство предоставляет. Были эксперименты в Америке, в частности, бывают частные тюрьмы, и есть статьи про то, как это работает, когда это хорошо работает, когда это плохо работает. Как думать, какие общественные блага могут быть предоставлены рынком? Идея такая, что рынок может быть более эффективен в этом, но ему нужна некоторая платформа. Либо государством, когда рынок на самом деле оказывается неэффективен. Да, и можно, ну вот статья про тюрьмы, как раз это интересный пример. Статья Андрея Шляйфера, Оливера Харта и, возможно, Вишни, третий соавтор. Вот. Но это как раз статья про то, где граница предоставления общественных благ. Да, и как об этом думать. Это вот большая часть того, что делает государство. Да? Ну вот, например, выход из Великой депрессии в Америке в 30-е годы был связан с строительством дорог. Да? Государство взяло на себя большие дополнительные расходы, и идея такая была, это такой кейнсианский стимул, где государство может что-то сделать. Да? И вот строительство частно является таким кейнсианским стимулом. В 2008-2009 году, после большой рецессии, мы Великой рецессией ее называем иногда, был вот этот вот стимулус, который принял Обама, и там была реставрация мостов. Большая часть была, на самом деле, там было обрушение моста в Миннеаполисе до этого, и такая была идея, что большие государственные расходы должны на реставрацию инфраструктуры, и, значит, вот это была большая часть стимула. И это государственные расходы, которые еще могут быть привязаны к бизнес-циклу иногда, да, что вот если плохая фаза бизнес-цикла, это хороший момент сделать какие-то государственные расходы на инфраструктурное строительство, да, это вот другая причина, почему расходы могут флуктуировать во времени. Да, вот, это то, что происходит с одной частью размера государства. У тебя был вопрос ко мне.
Да, он просто такой уточняющий, как промежуточный итог. То есть, упрощенно говоря, чем больше мы хотели бы, мы как общество, получать от государства через его расходы, через какие-то государственные программы, тем больше нам за это предстоит платить.
Совершенно справедливо, да. И вот как макроэкономисты об этом думают, что с точки зрения населения мы думаем о налогах, но с точки зрения макроэкономического равновесия надо думать о расходах. И вот вещь, которая является определяющим, это государственные расходы. А налоги будут каким-то образом в итоге собраны. И о налогах нужно думать широко. Это может быть и дефолт, и инфляция, но в нормально работающем государстве это налоги. Но вот то, что определяет, сколько налогов нужно собрать, это на самом деле расходы. Да, и вот то, что мы называем в экономике state variable, ну, в динамических системах это state variable, то есть переменное состояние мира, да, и это накопленные государственные расходы как раз. А налоги – это то, каким образом мы будем достигать баланса, да, но вот баланса нужно достигнуть в любом случае.
И еще один короткий уточняющий.
Это то, о чем важно помнить, что политики могут сделать много вещей, но есть некоторые балансы, которые должны сходиться, чего не могут сделать политики, они не могут поменять работу некоторых балансов, да, потому что это просто, ну, Это не статистическая, а именно даже бухгалтерская некоторая закономерность, которая должна выполняться. Да, был интересный твит, я вчера увидел Оливье Бланшара, который объясняет, какие ограничения государство не может избежать. Оно всегда должно с ними сталкиваться, и вот это как раз одно из них.
И еще уточняющий вопрос. Ты и сейчас сказал, и до этого в прошлых выпусках не раз напоминал, что долг – это будущие налоги. То есть правильно ли будет думать об экономиках, где государственный долг очень высокий, как об экономиках, которые обещают своим будущим поколениям высокие налоги?
Абсолютно. Это ровно то, что происходит. И в этом смысле есть другая знаменитая статья Роберта Барро про то, что государственный долг, вот если люди держат государственный долг, ну, в закрытой экономике. В открытой экономике могут иностранцы покупать государственный долг. Но вот в закрытой экономике, если население держит государственный долг, на самом деле является ли государственный долг богатством? И ответ такой нет. Что государственный, если больше государственного долга сейчас, ты его купил, тебе кажется, что ты стал богаче, на самом деле тебе придется все это заплатить налогами. И в этом смысле в закрытой экономике, если мы думаем про репрезентативного агента, то держать государственный долг – это просто отложенные налоги в будущем. Да? То есть ты держишь этот государственный долг, как будто это твой актив, но на самом деле на него купить никакого потребления не получится, потому что тебе придется все это отдать налогами. Да? Но это, естественно, такой результат в экономике, где люди живут вечность, а в реальности у текущего поколения это может быть богатством, но это будет вычет из богатства следующих поколений. Да? И совершенно верно, это важно подчеркивать, что вот весь долг, который накапливается сейчас, это текущее поколение живет за счет благосостояния будущих поколений. Конечно, будущим поколениям достанется технологический прогресс. И в этом смысле, если эти налоги, если эти расходы, прошу прощения, вкладываются, скажем, в инфраструктуру, в развитие технологий сегодня, то будущим поколениям достанется лучшие технологии. Но если это просто идет на потребление сегодня, то это потребление текущих поколений за счет меньшего благосостояния будущих поколений. Я действительно правильно об этом так думаю.
Мы остановились на разных подходах к размеру государства.
Да, и вот вторая часть, про которую тут надо сказать, что есть вот большая часть, это общественные блага, и есть абсолютный консенсус среди экономистов, что главная роль государства – это предоставление общественных благ, соответственно, их надо финансировать. Есть большой вопрос, какой размер оптимальный этих общественных благ. Да? Но, например, другую вещь, про которую мы не сказали, это общественная безопасность, военные расходы на международную безопасность, и так далее. Это тоже все часть общественных благ, которые государство должно предоставлять населению. Но есть вторая часть государства, которая во многих странах по размеру не меньше первой, и это перераспределение. Идея такая состоит в том, что есть люди с разными уровнями благосостояния. Эти уровни благосостояния складываются из того, что они унаследовали от своих, значит, родителей, из того, что был результат их усилий, инвестиций на рынке труда, но и какой-то удачи на рынке труда. Значит, некоторые люди рождаются более здоровыми, и, значит, это им повезло. Некоторые люди рождаются с меньшим, то, что мы называем endowment, как по-русски сказать endowment? Это то, что тебе от рождения дано, например.
Таланты, планеты, навыки.
Да, здоровья, талантов. Значит, возможности накапливать человеческий капитал и так далее, это определяет разницу в исходах для людей на рынке труда, сколько у них есть богатства помимо рынка труда и так далее. И вот одна из часть задач государства, особенно в современном мире, это такая современная функция государства, которая раньше гораздо меньше была, играла меньшую роль, это перераспределение. Это значит забирать деньги. И тут это надо сказать прямым текстом, что ты забираешь это у людей, у которых больше ресурсов, и отдаешь их людям, у которых меньше ресурсов. Это большая функция государства, и это тоже вопрос консенсуса. И вот тут очень интересно, как этот консенсус может быть достигнут, если ты у кого-то забираешь и кому-то отдаешь. Да, то есть всегда те, у кого забираешь, будут недовольны. И консенсус достигается, это огромный вопрос, на который можно потратить много часов обсуждения этого. Но тут надо понимать, что даже если... То есть вот идея либертарианства или либерализма экономического заключается в том, что ты насильно не забираешь. Да? Но тогда очень ограниченно можно сделать это перераспределение. Это утыкается в проблему, что если большое количество людей видят для себя выгодным отобрать, у кого-то, то произойдет революция или что-то еще, и это произойдет в любом случае. Вот очень часто государства, их функция на самом деле создавать такие системы, которые стабильны, да, что они могут поддерживать эту стабильность, когда наименее защищенные большие слои общества будут достаточно довольны этим. Да? И то есть это какой-то демократический процесс, где принимается решение. То есть есть ценности либерализма, что ты не отнимаешь все у богатых, но ты должен поддерживать такую ситуацию, что в целом население страны довольно той ситуацией. Но люди думают о том, где будут их дети находиться. Да? Хотят ли они, чтобы у их детей, если их дети успешно, забирали большое количество налогов и так далее. Да? Но, то есть это все очень сложные вопросы. Наверное, можно подобрать лучшие слова, чтобы это объяснить хорошо. Но идея состоит в том, что действительно есть всегда потребность у большой части населения перераспределить от более узкой части населения, которая зарабатывает больше денег. Да? И вот страны очень сильно отличаются, насколько они делают перераспределение. Да? Но тут что очень важно подчеркнуть. Например, система здравоохранения – это очень важная часть перераспределения. С одной стороны, это общественное благо, но с другой стороны, если ты говоришь, что каждый член общества в современном обществе заслуживает какой-то уровень здравоохранения, то это подразумевает в себе перераспределение. Да, большая часть. И вот, например, в Америке самая большая часть перераспределения происходит не через прогрессивные налоги, а через гарантию здравоохранения для бедных слоев населения. Да, это то, что субсидируется, это субсидируется из общих налогов, но это самая большая часть перераспределения. Вот общество в результате политического процесса должно принять решение об объеме перераспределения, которое они хотят. Является ли гарантией для каждого члена общества здравоохранение, образование, транспорт? И если да, то государство должно это финансировать, и это становится и общественным благом, и перераспределением. Да? Либо общество может сказать, большинство из этих вещей должны предоставляться на рыночном уровне, да, то есть за здравоохранение надо платить, за транспорт надо платить, за образование надо платить, но мы будем иметь какой-то уровень перераспределения через налоговую систему. Что такое перераспределение через налоговую систему? Это когда у нас прогрессивная шкала, когда богатые платят больше налогов. И вот перераспределение может работать двумя способами. Через ты забираешь налоги со всех и предоставляешь потом общественные блага, и это может быть большая часть перераспределения. Например, пенсионный фонд, да, как он может работать? Пенсионный фонд может работать таким образом, что люди накапливают в течение жизни и получают назад то, что они накопили, а может быть, что государство гарантирует каждому некоторый размер пенсии. Тогда это тоже перераспределение. И в этом смысле вещи переплетаются между перераспределительной системой государства и предоставлением общественных благ, что иногда это сложно разделить. Но как бы экономисты на то и существуют в государстве, чтобы посчитать и сказать людям, какая часть государственного бюджета это чистые общественные блага, а какая часть перераспределительная.
У нас есть несколько вопросов про это. Я их сейчас попробую немножечко синтезировать. Это был вопрос и от пользователя Дима Сам 67 про уровень, ну, в том числе про как раз вот объем перераспределения и вопросы, которые касались налогообложения наиболее богатых. Я попробую синтезировать это так. Ты сказал, что, и понятно, все страны сильно отличаются, у них есть разные представления в обществе о том, сколько они хотят перераспределять, что надо исправлять налоговым, в смысле, какие вот эти данные при рождении и характеристики, которые мешают человеку там, достичь такого же положения в жизни. Да? Их, по-моему, еще называют аскриптивные. Аскриптивное неравенство, я помню, есть такой термин. Да? То есть то неравенство, которое связано с тем, что ты не можешь изменить там, с гендером, расой и так далее. Вот. Но вопрос. Понятно, что есть у всех какая-то разная политическая здесь картинка. Если мы смотрим, не знаю, с точки зрения экономического роста, всеобщего благосостояния, мы можем сказать, что есть какой-то рецепт, который лучше других. Не знаю, свести перераспределение к минимуму или наоборот перераспределять как можно больше.
Да. Ты задаешь отличные вопросы. Мы никаким образом на них не сможем ответить в рамках одной передачи. Но тут есть несколько очень важных идей, которые надо обсудить. Значит, мы должны в какой-то момент поговорить про налог на капитал и богатство. И это одна из вещей, которая ограничивает возможность перераспределения. Если ты все заберешь у богатых, и если ты считаешь, что богатые люди производительны для экономики, то производительность экономики может упасть. И это вот такая важная концепция, что есть некоторый предел налогообложения, что ты вначале можешь увеличивать налоги, и ты увеличиваешь сколько ты доходов собираешь. Но есть некоторый пик, и этот пик, это вот вся эта кривая, это называется кривая Лафера, есть этот пик кривой Лафера, это где ты больше налогов уже собрать не можешь. Ты будешь повышать ставки налогов, но дальше либо люди меньше работать будут, либо производительные интерпренеры уйдут из экономики и не будут больше производительных интерпренеров. Это вот то, что ограничивает возможности перераспределения. И то, что на самом деле очень часто происходит, когда происходит более популистское государство, которое начинает собирать налоги, то в итоге это приводит к падению производительности. Типичная вещь для развивающихся стран, почему государственная политика часто ухудшает всякие бизнес-циклы, что вот что-то плохое происходит в экономике, государство начинает собирать больше налогов, это приводит к повышать налоги, налоговую нагрузку, но это приводит к дальнейшему падению производительности, и происходят вот такие циклы, которые государство часто амплифицирует. Это происходит на уровне муниципалий некоторых. Да? Вот, например, история Детройта в Америке во многом с этим связана, когда там более популистская муниципальная, ну, мэрия стала повышать налоги, богатые люди выехали из Детройта, и Детройт не смог собирать налоги, и, значит, такая интересная история. Надо найти хорошую книжку, посоветовать на эту тему, как это произошло с Детройтом. Но это город, который был 1,5 миллиона человек, а стал 500 000 человек в результате целого ряда факторов и, так сказать, упадка автомобильной промышленности в этот период и такой популистской политики на уровне города. Но все эти вещи происходят, и это то, что задает ограничения на налогообложение, что в какой-то момент ты просто не можешь, даже если ты хочешь больше перераспределить, ты не можешь. Да? Это первая вещь, но про это мы еще немножко поговорим. Вторая вещь – это примерные размеры государства. Примерно 20% ВВП – это общественные блага, и 20% ВВП – это перераспределение. Таким образом, общий размер государства – порядка 40% ВВП. Это варьируется. Между в США это меньший размер, он больше, ближе к 35%, в Европе он больше, он ближе там, к 45-48% в Европе. И что надо помнить, что сколько налогов надо собрать, это как раз размер государства, но из них 20% это общественные блага и 20% это перераспределение, приблизительно. И тут можно уточнить эти цифры и посмотреть по разным странам, как они устроены, но это сколько налогов надо в любом случае собирать. Значит, дальше несколько вещей, которые важны. Вот Европа находится близко к пику кривой Лафера. Очень сложно увеличивать дальше налогообложение в Европе, чтобы увеличить. США находится довольно далеко от пика вот этой кривой Лафера. США, если бы захотела, могло увеличить налогообложение существенно. Но это некоторый политический выбор в Америке, что американцы голосуют за неувеличение налогов.
И я так понимаю, сейчас последние инициативы, это что называется Big Beautiful Bill, большой красивый закон Дональда Трампа, он еще отодвинул от этого пика налогообложения?
Ну, вещи сильно не меняются. Проблема состоит в том, что расходы, есть большая разница между расходами и доходами государства, примерно в 3% ВВП. И, соответственно, за долгие периоды времени эти 3% ВВП в год накапливаются в большие суммы. И это проблема, которую в какой-то момент надо решать. Ее легко решить увеличением налогов или снижением расходов, но политически это сложное решение, которое нужно принять. То есть в Европе проблема хуже, потому что нельзя дальше повышать налоги. Сложно дальше повысить налоги во многих странах, и нужно действительно уже снижать расходы. Да? Как бы выбора на повышение дальнейшего налогов, он гораздо сложнее. Да? Вот. Что здесь важно сказать, что 100 лет назад мы жили абсолютно в другом мире. 100-150 лет назад мы жили в мире, где размеры государства были ближе к 5% ВВП, а не 40, то есть в 10 раз меньше. Мы жили в мире, где тарифы играли гораздо большую роль в сборе налогов, потому что собрать несколько процентов ВВП можно за счет тарифов, но собрать 10% ВВП уже нельзя за счет тарифов. Да, вот Америка в этом году соберет, видимо, 1% ВВП в виде исторически высоких тарифов. Можно их поднять еще в два раза и собрать, может быть, 2% ВВП, но нужно собирать 40 или 36 в Америке, да, условно говоря. И это совершенно что-то, что невозможно сделать тарифами, поэтому если вы видели когда-то картинки, где показывали, как 100 лет назад тарифы были там половина дохода государства, это было потому, что государство было в 10 раз меньше. Мы пришли в мир, где государство в 10 раз больше, потому что гораздо больше инфраструктурная роль государства и гораздо больше роль перераспределительная, да, государства. И то это некоторый прогресс. И надо понимать, что 100-120 лет назад люди жили совершенно в других условиях. Это были 6-дневные рабочие дни, 12-часовая рабочая неделя, где не было страховки медицинской, не было страховки, когда люди теряли дееспособность, не было пенсионных никаких штук, которые государство делало. И это все прогресс 20 века, к чему пришли большинство стран мира, причем пришли через рыночную, ну, в каких-то странах происходили революции, и, значит, ну вот русскоговорящим людям меньше всего с этим повезло, а в каких-то, как бы это был некоторый, то есть революция 17-го года, в некотором, коммунистическая, это был некоторый сигнал для демократических и капиталистических стран, что есть пределы неравенства, которые приводят к революциям. Да? И вот это очень интересно, какие политические пределы этого. Большой толчок того, что происходило в 20 веке, это было то, связано именно с этим, что как бы демократический процесс подталкивал к большему размеру государства. Но в целом это привело, можно легко утверждать, к росту уровня благосостояния, да, для людей. А часть это связана с технологическим прогрессом, часть это связана с ролью государства. Одна из вещей, технологический прогресс, это сбор налогов. Государства стали гораздо более эффективны в их возможности собирать налоги. И вот ровно поэтому в 20 веке перешло переключение от тарифов, которые легко собирать, но они очень неэффективны. Ты не можешь их много собрать, и они очень сильно искажают торговлю, к налогам, которые менее искажающие. Это налоги на доходы, подоходные налоги, и это налоги на доходы на продажи. То есть это все связано с sales tax.
Погоди, а давай расшифруем, что значит менее искажающие. Мне кажется,
да,
это очень важно.
Это как бы вот большая тема, к которой мы переходим. Какие налоги правильные, какие надо собирать. А мы сейчас про это поговорим. Давай чуть отложим. Есть еще две идеи, которые я хотел сказать, но это прям будет большая тема про искажающие, не искажающие налоги. Так вот, большие налоги, которые не искажающие, как мы это обсудим, это подоходные налоги и налоги с продаж. К налогам типа налогов с продаж относится налог на добавленную стоимость. Есть еще налог на богатство, который надо отдельно обсуждать. Да, но вот большинство людей платят налог на недвижимость, на real estate. Это один из типов богатства, но есть более широкие типы богатства. И вот в каких-то странах, в Норвегии, например, есть налог на богатство. Еще две вещи, которые я хотел сказать перед тем, как мы перейдем. Но это большие налоги, потому что они собираются фактически на весь ВВП. То есть ВВП – это продажи. И ВВП, с другой стороны, это доходы. То есть о ВВП можно думать двумя способами. Это, с одной стороны, все конечные товары, проданные в экономике, а с другой стороны, это все доходы, полученные в экономике. И вот два больших налога, с которых можно иметь большой размер государства, это налоги по доходной стороне, это трудовые доходы, прибыли и так далее, это налоги с продаж. И мы к этому вернемся. Дальше, какие здесь есть еще важные вещи, про что мы не поговорили? И ты меня спрашивала про размер государства, про то, что... Вот, очень важная вещь. Это последнее, про что здесь скажу, но на это тоже можно говорить очень долго. Как мы думаем, откуда берется неравенство? И надо два слова про это сказать, и мы, может быть, более долгую передачу будем иметь. Неравенство – это комбинация трех факторов. Вот как наша стандартная модель неравенства устроена. Да? Неравенство включает в себя три вещи. Человек родился с эндаументом, то есть его способности, генетические способности, но, например, здоровье, с которым человек родился, да, ментальное и физическое здоровье. И во многих развивающихся странах главной преградой к благосостоянию экономическому является физическое здоровье. Да. Люди теряют здоровье рано в их жизни, и это основной источник неравенства во многих местах, особенно в развивающихся странах. На самом деле, даже в Америке одна из больших причин падения продолжительности жизни – это потеря физического здоровья в результате сложного физического труда, у которого есть участие населения. Это происходит там 30, 40, 50 лет. И это огромный источник неравенства. В развитых странах это должно становиться меньшим источником неравенства. Да? Но есть более важным источником неравенства становятся уже тогда умственные способности, да, у людей. И они, естественно, отличаются, как люди учатся в школе, как они учатся в университете, кто идет в университет, это все связано. Но это же сложно разделить от инвестиций, которые делает человек. И вот ты смотришь на человека, и ты думаешь, он родился такой умный или такой неудачливый, или он очень много инвестировал. Да? И вот ты смотришь, и это очень интересный вопрос. С точки зрения того, что мы наблюдаем, как много человек зарабатывает и потребляет, мы не можем сказать, он, этот человек, родился талантливым, или он очень сильно инвестировал в свои способности, чтобы стать таким богатым и потреблять так много. Но это имеет ключевую разницу для того, как мы смотрим на мир. Да? И ключевая разница состоит в том, что мы хотим как бы гарантировать людям равные возможности с точки зрения перераспределения. То есть у людей, и если у людей не могут быть равные возможности, например, кто-то родился более удачливым, чем другой, это потенциально что-то, что мы хотим перераспределять. Но мы не хотим отнимать у людей результаты их инвестиций. И вот вопрос в том, когда ты смотришь на данные, как понять, это результат твоей удачи, успеха? Ну, понятно, что если ты унаследовал огромное наследство, то это мы можем думать об этом, да, это результат для тебя, как бы, это удача, но, с другой стороны, предыдущие поколения твоей семьи инвестировали, и об этом тоже так же надо думать. Но вот более простая ситуация, два человека родились без всего, но учились очень по-разному, и мы видим, что у них разные доходы и разное потребление. С одной точки зрения мы хотим перераспределять, если это, как бы, удача, да? Почему мы так думаем? Ну, потому что вот у тебя может родиться два ребенка, один будет более удачливым, другой менее удачливый, но ты хочешь, чтобы у них было одинаковое потребление в результате. И вот люди могут принимать решения, когда они голосуют за налоги, они могут об этом так думать. Ты не знаешь, какой у тебя родится ребенок, но ты хочешь одинаковый уровень благосостояния. С другой стороны, есть инвестиции. Мы не хотим, чтобы люди делали меньше инвестиций из-за того, что есть высокие налоги. Вот что суперинтересно, что страны отличают, люди в разных странах думают по-разному. И опять, мы в экономике мы не любим считать, что люди отличаются друг от друга. Люди созданы из одного и того же биологического материала, но они рождаются в разные условия. Разные политические условия, разные институциональные условия, и поэтому они по-разному думают о мире. Это такая экономическая модель, что изначально люди в целом одинаковые, но они попадают в разную институциональную среду, и поэтому они думают по-разному. Вот что мы видим, что в Европе и в Америке очень сильно по-разному относятся к неравенству. В Европе гораздо больше думают, что неравенство – это результат удачи. В Америке гораздо больше думают, что неравенство – это результат инвестиций людей. И поэтому это одна из причин, почему в Европе гораздо более благосклонно относятся к перераспределению, а в Америке не любят перераспределение, потому что просто по-разному думают о одном и том же исходе неравенства, думают по-разному. Есть красивая статья у Альберта Алесина, работал много на эту тему. У него есть, по-моему, статья с Мариосом Анджелетосом как раз про это, что есть два равновесия. В одном равновесии люди думают, что это все успех, поэтому нет смысла инвестировать, поэтому налоги высокие, и действительно все успех, потому что люди не инвестируют, и налоги высокие, потому что все удача, извини. А в других обществах люди думают, что это все про инвестиции, налоги низкие, и действительно люди больше инвестируют из-за этого, и действительно в равновесии получается, что и в том обществе никто не ошибается. Но это два потенциально разных равновесия, к которым можно прийти из одних и тех же начальных условий, просто разными эволюционными путями. Это один из способов, как думать по-разному о Европе и Америке.
Значит, последний... Извини, мы сейчас идем в сторону, но ужасно интересно. А можно сказать, как бы, что из этого эффективнее? Потому что наверняка здесь вот самый простой банальный вопрос, ну а как лучше-то?
Да, значит, все это упирается в то, что здесь нету ответа утилитарного, да, вот как, тут нету одного эффективного исхода, как правило. Потому что эффективность и справедливость, или эффективность и перераспределение, справедливость – это уже такой заряженный термин, и у каждого человека своя справедливость, может быть, в этом смысле. А вот эффективность и перераспределение вступают в конфликт. Особенно, если ты не можешь сделать перераспределение не искажающим способом. Это то, про что нам надо поговорить, что, как правило, перераспределение требует налогов, налоги искажающие, и поэтому ты не можешь достигнуть любой точки, то есть как бы идеально работали... Наша теорема благосостояния, их две, первая и вторая. Первая говорит о том, что есть некоторый набор эффективных точек, а второй говорит, что если у тебя есть не искажающие налоги, то ты можешь выбрать любую из эффективных точек. Но вот реальный мир так не устроен. Ты не можешь перераспределение сделать не искажающим образом в реальном мире. И поэтому нету ответа на вопрос, есть ли что-то, где мы могли бы все согласиться, потому что это правильно. И каждый согласился бы с этим, что это правильно. У каждого своя справедливость. Поэтому это вопрос политического процесса. Это где экономисты могут предложить вот меню, из чего люди должны выбирать, но дальше люди должны выбрать, где они хотят. И вот один из моих профессоров, Виктор Полторович, у него был такой пример. Он, значит, одна из областей, в которой он работал, это как делать реформы переходного периода 90-х годов. И вопрос стоял таким образом. Хотите ли вы, чтобы у всех был хлеб, Или хотите ли вы, чтобы у вас был хлеб с маслом, а у твоего соседа был хлеб с маслом и с икрой? И это не тривиальный вопрос. Это, вот реально можно думать о выборе так, да? И как бы, а что здесь лучше? Ну, люди должны принять решение, что они хотят из этих двух ситуаций. Мы, как экономисты, считаем, это простой вопрос для экономистов. Мы считаем, что хорошо, когда у всех хлеб с маслом, у кого-то хлеб с маслом и с икрой. К сожалению, в экономике так редко бывает. В экономике бывает так, что, чтобы сделать кому-то лучше, тебе приходится делать кому-то хуже. Да, вот выбор про масло, он простой, потому что это на самом деле про это улучшение. Но, как правило, на такие вопросы нам отвечать легко, но, как правило, вопросы более сложные. Да? Кому станет хуже, чтобы кому-то другому стало лучше в этом смысле. Теперь есть несколько идей, это огромная тема, про которую можно говорить, но вот есть несколько идей, где, например, что можно делать, это можно послаблять ограничения, которые ограничения ликвидности. Вот, например, если человек не получает образование, это плохо. Если бы мы могли бы, в каком смысле? Если бы мы могли бы просубсидировать его образование таким образом, чтобы он заработал достаточно денег из-за этого образования, чтобы отдать свой долг на образование, то это точно улучшение для всех. Да? И вот вопрос для государства такой. Ты хочешь субсидировать образование, но потом заставлять людей выплачивать за это? Или ты хочешь просто субсидировать образование, а не заставлять? Вот это вопрос, который сложный. Да? Вопрос, который простой, что мы точно не хотим, чтобы люди из-за ограничения ликвидности не получали образование. Это точно неэффективность. Но вот следующие вопросы. Хотим ли мы, чтобы вот... Но дальше возникает вопрос. Да, если человек получает образование бесплатно, может быть, он пойдет и станет не инженером, а станет специалистом по английской литературе. И, значит, для него это хорошо, но для общества, может быть, это не так полезно. И, значит, вот ты бы хотел присубсидировать образование, если человек становится инженером и зарабатывает много денег. Но, опять, я привожу примеры, и примеры – это всегда тонкий лед. Поэтому не относитесь к моим примерам слишком трепетно. Это просто, чтобы создать некоторый образ в голове. Да? Это все сложные вопросы. Да? Как субсидировать правильное образование? Суперсложный вопрос, потому что как забирать деньги потом у людей? У нас нет рабства. Ты не можешь заставить их выплачивать. Люди могут объявлять банкротство. И в Америке огромный вопрос, прощать или не прощать долг за образование. Да? Казалось бы, это благое дело прощать долг за образование, но весь смысл в том, что это был контракт. Что ты подписал контракт, что это ты берешь долг, чтобы у тебя были стимулы инвестировать правильным образом, а отдать эти деньги, это вот целый набор сложных вопросов, как правильно субсидировать образование и делать долг на образование. Точно так же можно думать о медицине, что каждый человек должен иметь некоторый уровень медицинского здравоохранения, чтобы быть производительным на рынке труда. То есть вот самые плохие исходы, когда большая часть населения недостаточно здоровы, чтобы быть производительными членами общества, это то, что государство должно, видимо, гарантировать каким-то относительно эффективным образом. Но в любом случае, чтобы поддерживать большую долю расходов медицинских в ВВП, нужно какие-то... То есть эта медицина, она же приходит не... С неба кто-то ее финансирует, да, и вот получается, что какая-то часть общества должна финансировать медицину для какой-то другой части общества. Это довольно-таки сложный вопрос, как много этого ты хочешь делать.
У нас не очень много времени, если подумать, сколько еще мы хотим покрыть, остается. Давай к искажающим налогам, а то мы подвесили эту интригу.
Я хотел сказать перед искажающим налогом, и мы переходим. Да, я вспомнил. Значит, статья, которая у меня есть на это, две статьи, про которые я хотел рассказать. Вот ты говорила про факторы, которые человек не может поменять. Да? Вот он родился с каким-то эндаументом, с тем, что у него есть. Да? Вот один из интересных параметров этого эндаумента – это рост. Чтобы не говорить на слишком заряженные темы, можно всегда поговорить про рост. И вот есть корреляция, что более высокие люди больше зарабатывают. И рост – это фактор, на который сложно повлиять достаточно. Да? И вот есть вопрос, хотим ли мы, если рост – это некоторая удача, с которой ты родился, да? Есть вариация в ней, хотим ли мы разными налогами облагать людей разного роста? Есть прекрасная статья на эту тему, как раз Менкью и Мэтта Уайнзрелла. Они думали об этой статье как принцип налогообложения, что не искажающее. Не искажающее – только ты облагаешь налогом что-то, что люди не могут поменять. Вот если у людей есть что-то, что они не могут поменять, например, рост, это классная вещь, которую можно обложить налогом, и он будет не искажающий. Тут очень интересно, как думать о капитале. Вот у человека есть богатство. Казалось бы, он не хочет меньше этого богатства. И есть огромный соблазн обложить налогом богатство людей. Да? Но проблема в том, что люди не захотят накапливать богатство. Может быть, они не захотят накапливать в течение своей жизни или через поколение накапливать богатство. И тогда надо думать об этом. Поэтому в моменте богатство – это вещь, которую человеку сложно поменять. Вот он, что есть, то есть. Но на долгих периодах времени богатство меняется. Да? И поэтому о богатстве тоже надо думать, как что-то, где есть искажение. Об этом сейчас мы поговорим. Так вот, они писали эту статью, и они думали о этой статье довести теорию налогообложения о том, что надо облагать налогом неэластичные вещи, которые нельзя поменять, до абсурда, что им казалось, что это абсурд облагать налогом рост. Да? Вот представь себе, что у тебя есть шкала налогообложения, вот у тебя доходы, и вот ты смотришь, у тебя по табличке идет доходы здесь, сколько у тебя налог, и потом смотришь рост. Да? Если вот у тебя такие налоги, такие доходы и такой рост, то вот у тебя такой предельный налог на тебя будет. Да? И что было очень смешно, я был на этом семинаре, где они презентовали, я был студентом тогда, и в комнате, значит, сидел Мэнкью как соавтор и Роберт Барро, про которого мы уже несколько раз сказали, как просто один из членов департамента. Роберт Барро тоже вот сидит здесь, в этом коридоре. И, значит, что интересно, что Грегори Мэнкью, Грег Мэнкью, он очень высокий. А Роберт Барро не очень высокий. И между ними сложилась очень интересная дискуссия о том, нужно ли облагать высоких людей налогом. И Роберт Барро утверждал, что это вполне хорошая мысль, а Грег Мэнкью говорил, ну это же абсурд, естественно. И это показывает, что даже в вещах, которые, казалось бы, экономисты должны бы договориться, да, но у нас есть все-таки моральная сторона вопроса. Да, и вот моральная сторона вопроса – это то, что экономистам сложно моделировать, но экономисты тоже люди, и они должны думать о вот этой моральной стороне. Хотим ли мы облагать налогом рост, и вместо роста подставьте любую другую демографическую характеристику, и об этом тоже, естественно, можно думать. Например, люди, у которых имя, была такая статья в Freakonomics, что если у тебя имя в первой половине алфавита, ты зарабатываешь больше, чем если имя во второй половине алфавита. Я не знаю, насколько это рабастная статья, и она была воспроизведена, но можно представить те налоги, которые отличаются по имени в алфавите. Но имя менять проще, чем рост, например. Да? Я про что-то еще хотел здесь рассказать, что-то такое было очень интересное. А, да, на этом же семинаре все эти вопросы, они имеют огромное... Вот это то, что называется политическая философия или политическая экономика. Это то, как экономика была построена в 18-19 веке, когда ты думал, как правильно вообще думать о налогах, да, что надо перераспределять, а что не надо перераспределять. И вот в этой комнате сидел теперь знаменитый экономист, это был студент Джон Стайнсон, сейчас профессор в Беркли, и, знаете, вот пример был, вот посмотрите на Джона Стайнсона, он учится на PhD, чтобы зарабатывать мало денег, то есть он становится доктором наук, а мог бы пойти на Уолл-стрит. И вот как нам об этом думать? Понятно, что он одинаково умный. Он мог бы быть очень умным человеком на Уолл-стрите и зарабатывать миллионы, а может быть просто хорошим профессором и зарабатывать полумиллионы. Да? И значит, как налоговая система должна относиться к Джону Стайнсону? Это очень смешно, просто еще потому что Джон Стайнсон супер знаменитый экономист сейчас. Но тогда он был просто студент, и это вот он был пример для этой статьи. Действительно, как правильно относиться к человеку, который мог бы пойти на Уолл-стрит, но решил не пойти? Должна ли налоговая система давать ему поблажки? Да? И это тоже суперинтересные философские вопросы. И с точки зрения наших моделей они не дают ответ на это. Это то, где нужен человеческий инпут, где нужен либо демократический процесс и так далее. И это показывает, что у экономистов есть пределы, которые они могут дать в ответах на эти вопросы. Вот мы можем согласиться, что низкая инфляция – это хорошо, но мы не можем согласиться, хорошо ли иметь такую или такую шкалу налогообложения. Это действительно политический вопрос в итоге. Ну, то есть вопрос консенсуса для общества. Теперь, и последнее, про что здесь надо сказать, это уже моя статья. Можно думать о странах в разных фазах развития. Вот Америка в 19 веке, Америка в 21 веке. Абсолютно разные типы налогообложения, возможно, нужны. Точно так же Америка сейчас и Китай сейчас, или, там, скажем, Япония и Корея 40-50 лет назад. Должны ли у них быть такие же системы налогообложения, как сейчас, например, в Европе? Да? И вот есть аргументы, почему, когда ты очень быстро растешь, нужны налоги, которые стимулируют рост. Но когда ты приходишь уже в состояние развитой экономики, то перераспределение может играть большую роль. Да? И ты в этом смысле ты не хочешь унаследовать налоги от Европы слишком рано в структуре развития. И вот то, что, может быть, было плохо для Латинской Америки и не было плохо для Азии, что Латинская Америка унаследовала многие вещи от Европы, включая систему налогообложения. А Азия была гораздо более про бизнес. больше похожа на Америку, и страны другие переселенческого капитализма. Да? И в этом смысле, может быть, одна из... Вот наша статья, в частности, про это, что одна из разниц между Азией и Латинской Америкой может состоять в том, что они унаследовали разные институты в плане как раз налогообложения. И, значит, до быстрого роста тебе нужны один тип налогового обложения, который, на самом деле, очень прокапиталистический, но в какой-то момент ты можешь захотеть стать больше, как Европа. Да? И это тоже одна из гипотез, о которых можно думать. Предсказывающие налоги, надо поговорить, да?
Да. Наконец-то разрешим эту интригу и, может быть, еще ответим на какой-нибудь вопрос.
Да, ну вот смотри. Ты не хочешь облагать налогами, как правило, то, что сильным налогом обложить что-то, что маленькое в экономике. Вот торговля, она относительно маленькая. И тут понятно, почему за счет торговли сложно собрать много налогов. Их легко собирать. Но сколько ты налогов можешь с этого собрать? Тебе нужно огромное искажение между относительными ценами. Да? Что ты искажаешь? Ты в конечном итоге в рыночной экономике ты искажаешь относительные цены. Это может быть цена одного товара относительно другого товара. Вот тот товар, который ты обложил. Но например, когда ты облагаешь налог на труд, на доходы, то ты искажаешь относительную цену, экономисты так думают, между трудом и отдыхом. И то, что люди, где они принимают решения, это сколько часов им работать и сколько часов им отдыхать. И вот то, что ты искажаешь на самом деле, ты искажаешь настоящую цену труда, потому что люди будут зарабатывать меньше, если есть налоги. И то, что мы называем shadow price или теневая цена, отдых. Да? За отдых тебе не платят деньги, но ты от него получаешь полезность и удовольствие. И если ты искажаешь цену труда, то люди будут работать меньше и отдыхать больше. Это где это происходит. И работать меньше можно по-разному. Можно меньше часов работать, можно меньше лет работать. И это все тренды, которые мы, про то, что нам надо поговорить, тренды 20 века, это что люди систематически работали меньше рабочих дней, меньше часов в день и меньшую часть своей жизни работали. То есть они больше учились в начале рабочей жизни и раньше выходили на пенсию относительно их года смерти среднего. Да? И значит, все это происходит, и это тоже признаки более развитого общества. Да? И вот когда ты сравниваешь, например, Европу с Азией, Азия во время быстрого роста, это как Европа, отодвинутая на 50 лет назад в плане того, что происходило на рынке труда. Да? Но тем не менее, всегда подоходные налоги – это большие налоги, потому что они облагают почти весь ВВП, поэтому, соответственно, их можно не такие высокие иметь и меньше иметь искажения. Почему мы любим подоходные налоги? Потому что, значит, доходы как бы есть у всех, ты можешь сделать их прогрессивными в зависимости от размера доходов. Ты можешь собирать налог. То есть, если ты хочешь перераспределение через налоговую систему, то прогрессивными проще всего делать подоходные налоги. И людям, у которых доходы маленькие, ты вообще можешь не собирать с них налоги. Да? То есть, как это устроено в Америке, в Европе, почти всех странах, если доход в год меньше какого-то уровня, то ты вообще ничего не платишь. А иногда ты получаешь что-то от государства еще. Да? И вот это как устроена классическая система. Почему это сложно собрать? И почему 100 лет назад страны это не делали? Потому что нужна бюрократическая система людей, которые работают в налогообложении, которые следят за тем, что фирмы или люди правильно докладывают о своих доходах. Это все требует инфраструктуры. И вот 100-150 лет назад в странах не было такой инфраструктуры, поэтому прямых налогов не было. Да, все это появилось порядка 100 лет назад. Эта инфраструктура стала появляться в богатых странах, чтобы это делать. И постепенно сейчас появляется во всех других странах. Вот что очень любопытно, например, в чем была большая проблема Греции? Налоги высокие, а собираемость налогов низкая. И вот 15 лет назад говорили, что нужно больше всего Греции. Греции нужен немецкий бюрократический аппарат, чтобы более эффективно собирать налоги. Как только ты начинаешь говорить про налог с продаж, который тоже такой же большой и покрывает весь ВВП, и, соответственно, он не обязательно должен быть такой большой, чтобы собирать много. Но опять проблема, что нужно, чтобы люди правильно докладывали, сколько они покупают товаров и услуг. Фирмы об этом, и тут очевидно, да, что все вот эти кассовые аппараты, которые не существуют и так далее, это способ ухода от налогов, и нужен опять бюрократический аппарат, чтобы собирать эти налоги. Да, например, value-added tax, налог на добавленную стоимость, он еще более сложный, потому что это целая система сбора данных о том, какая фирма что купила у какой другой фирмы. Да? И в целом, если ты этот налог не собираешь, тебе можно не заботиться об этом. В Америке вообще нету этой инфраструктуры, как следить о том, какая фирма что купила у другой фирмы. Чтобы собирать налог на добавленную стоимость, нужна эта инфраструктура. Естественно, ее не так сложно построить для богатой страны, но для многих развивающихся стран это запретительно дорого. Все это хорошо организовывать и хорошо собирать информацию об этом. Поэтому налог сам по себе может быть не сильно искажающий. Вот те относительные цены, которые он искажает, он не так сильно их искажает. Но это требует эффективности государства. И вот одно из общественных благ – это вот эта бюрократия, которая может эффективно собирать налоги. И тут это очень интересно, что нужно сильное государство, чтобы собрать налоги, а чтобы быть сильным, нужно собрать налоги. Можно увидеть, как есть равновесие, в котором государство никогда не становится сильным, потому что никогда не может собрать налоги. Это проблема многих развивающихся стран. Проблема автократии, например, может быть, что государство слишком сильное и слишком сильно подавляет людей. Это как бы другой тип равновесия. А то, что ты хочешь, чтобы государство было достаточно сильное, эффективно собирало налоги, предоставляло общественные блага эффективно, но чтобы общество тоже было достаточно сильным, чтобы ограничивать государство, и что оно делает со своей подавляющей силой, которая частично приходит из налогов. То есть это все супер интересные вопросы, про которые мы уже частично говорили. Еще есть одна вещь, последняя, про которую я скажу, еще другой большой налог, это налог на богатство. И он требует вообще другой инфраструктуры. Тебе нужно знать богатство людей, чтобы собирать этот налог. И вот эта инфраструктура построена еще хуже. Она есть в нескольких североевропейских странах. То есть мы, как общество, собираем обычную информацию о недвижимости, которой люди владеют. Но плохо собираем информацию и обычно не собираем информацию, потому что нету такого налога, на все другое богатство, которое есть у людей. На то, что у них вложено в разные активы, вложено в активы за границей часто. И, ну, вот в Норвегии это одна из стран, где эти данные собираются. Что очень смешно, что, интересно, да? Чтобы нам писать статьи, нам нужны данные. А данные мы получаем из тех стран, которые собирают эти данные. Вот, например, большая часть моих исследований про Бельгию, потому что Бельгия собирает одни из лучших данных по торговле между фирмами. И вот мои статьи про торговлю между фирмами построены на бельгийских данных, как у многих других исследований. Все, кто изучает налог на богатство, используют норвежские данные. Все, кто изучает передвижение людей между фирмами, им нужны очень детальные данные про движение людей между фирмами, работников. И это и в Дании, оказывается, самые лучшие данные на этот счет. И большинство статей, ну, по крайней мере, в начале на эту тему писались по датским данным. А почему датские данные были такие хорошие? В частности, потому что один из основателей теории, Даймонд Моторсон Писаридис, вот Дейл Моторсон, который получил Нобелевскую премию за теорию рынка труда, он был из Дании как раз, да, и, значит, его вклад был довольно-таки большой в то, что государство стало собирать эти данные, насколько я понимаю. И тут огромное количество случайностей. Какие налоги можно собрать, зависит от того, какие данные есть, может зависеть от случайности и так далее. Это как бы удивительно, насколько даже в 21 веке не все данные собираются во всех странах. Да? Это требует инфраструктуры. Я тебя перебил, у тебя был вопрос ко мне.
Нет, а как раз про налог на богатство, мне кажется, мы можем им и завершить. Насколько, ну, есть ли у налога на богатство тоже свой предел, да, за которым богатые люди обязательно спрячутся, уведут свои капиталы в другую страну?
Я думаю, хорошая идея нам подвести здесь некоторый промежуточный итог, и вот уже на следующий раз мы сможем обсудить разные свойства налога на доходы, на продажи, включая НДС, и налога на богатство. Это на самом деле три, из которых приходится всем странам по-большому выбирать. Других больших налогов нету. Мы также проговорим еще про роль налогов как правило, налоги приводят к искажению. Но иногда налоги могут исправлять ситуацию. Нам надо не забыть про это поговорить. Это пигувианские исправляющие налоги. Но, к сожалению, было бы классно, если бы мы могли собирать все налоги, которые еще и при этом исправляют искажения, которые есть на рынке, но, к сожалению, таких налогов собрать очень мало. И вот классический пример здесь – это налог на carbon tax, да, налог на эмиссию углекислого газа. Он исправляет ситуацию и собирает деньги. Вот про это тоже нам надо поговорить чуть-чуть. Значит, последнюю вещь, которую я хотел сказать, ну, вот в какой ситуации находится, например, сейчас США, сложно... Можно увеличить дальше прогрессивность подоходного налога, но это уже будет, возможно, сильно искажающим. Исторически это можно сделать. Можно сделать налог на добавленную стоимость, которого нету. И про это надо поговорить. И есть третий налог, который экономисты часто, я поговорю про историю этого вопроса тоже, часто не любят, это налог на богатство. Почему его не любят и почему потенциально его не нужно не любить? Но тут очень важно разделить две вещи. И это вот современные классы моделей, которые это изучают, что богатство имеет две формы. Одна форма – это капитал. И вот то, что ты не хочешь сказать, ты не хочешь, чтобы капитал в смысле ресурсы для производства. И они должны попасть в нужные руки. Да? Вот представь себе Стива Джобса в гараже в 70-е годы. Да? У него были деньги только на гараж, производить первые макинтоши в гараже. Да? У него не хватало капитала. На идеальном рынке он бы смог занять больше капитала и построить не гараж, а целый завод по производству этих макинтошей и производить их больше. Это такая классическая история. И вот облагать налогом капитал, в этом смысле слова, то, что тебе нужно для того, чтобы увеличить размеры производства, это плохая идея. Это как раз пределы налога на богатство, потому что в какой-то момент это становится налогом на капитал. Но есть другая ситуация, где вот этот пример, который я использовал в нашей статье. Представь себе, что ты находишься в 60-м году, и одни из самых богатых компаний в мире – это компании по производству табака. Да, это прямо супербогатые компании. И становится понятно, что сейчас вот в 70-е годы начнется борьба с курением. Кстати, нужно показать этот график, потому что это самая потрясающая вещь. Как, значит, один из искажающих, исправляющих налогов, да, это все, что связано с, ну, например, экстерналией, связанным с курением. И есть просто совершенно потрясающий график о количестве смертей от количества курильщиков в Америке и количества смертей от рака легких и лагом, с которым в 20-30 лет, с которым это происходит. И вот, ну, для примера, ты находишься в 70-м году, огромное количество богатства у компаний, которые производят табак, но эти компании, которые должны сильно уменьшиться. Все, что они производят, будет уходить в развивающиеся страны, что ужасно, но, значит, американцы станут курить гораздо меньше. И это ситуация, где богатство и капитал очень сильно отличаются. Тебе не нужно капитал в этой отрасли, но в этой отрасли очень много богатства. И вот вопрос для налогообложения богатства – это как обложить то богатство, которое не является производительным капиталом. Это очень сложный вопрос, да? И когда ты можешь создать такую систему налогообложения? И вот пределы для этого налогообложения – это то, когда дополнительные налоги на богатство, а во многих странах они ноль, то есть их вообще нет. Но в какой-то момент дополнительные налоги на богатство будут приводить к тому, что либо интерпренеры будут уезжать, либо интерпренеры будут иметь меньше капитала и вкладывать меньше в производство. Это где ты, видимо, создаешь большие искажения. Но до какого-то предела ты можешь это делать. И вот где большой диалог в обществе должен происходить, это сколько этого налога мы хотим. Да? И это, мне кажется, то, что в 21 веке, как мне кажется, следующие 75 лет, нам будет сложно жить без этого налога. И это мы, то, что мы обсудим в будущем. Вообще не исходя... сейчас нам с тобой напишут, что мы тут коммунисты, но это как
нам раз... Нам все равно напишут.
Все равно напишут, неважно, да. Но это не связано с тем, что... это справедливо, это вообще не про справедливость. Это про то, что по-другому рынок труда меняется, и, скорее всего, он так сильно будет меняться в ближайшее время в связи с автоматизацией, что выжимать сок из подоходных налогов будет становиться сложнее и сложнее со временем, и нам будет придется выбирать, видимо, между налогами на продажи и налогами на богатство. Вот. Но это анонс на следующий раз тогда.
Отличный анонс. Я сейчас, когда думала и про этот большой диалог, который хотелось бы вести, не всем повезло быть в обществе, где ведется такой диалог, где он вообще хоть как-то ставится, но это не повод не вести его как-то между собой, потому что безумно интересно про это думать. Спасибо тебе большое, что ты нам в этом очень помогаешь. Это был Олег Исхоки, профессор Гарварда. Меня зовут Маргарита Рютова. Я с вами на этом прощаюсь. На прощание напоминаю вам про лайки, про комментарии, про вопросы. Все это очень важно. Сделайте это, пожалуйста. И оставайтесь с нами, надеюсь на новые встречи.